Вы слушаете программу «Мастера».
Это программа «Мастера». 8 ноября отмечает свой день рождения известный музыкант, композитор, продюсер, художник, фотограф, режиссер театра и кино, можно еще перечислять и перечислять, создатель группы «Цветы» Стас Намин. Я помню, как это было нельзя. Вот это я помню точно. У нас был список запретный, и в том числе «Цветы». И только после того, как ты записал Оскара Борисовича Фельдсмана, прекрасные песни просто, и записаны они роскошно, так стали немножечко как-то приоткрывать. Но песни-то уже знали, вот каким образом. Вообще, ты помнишь, как все начиналось?
Конечно. Ну, это интересно, что ты вот помнишь, что все запрещали. В течение 10 лет мы не
Конечно.
Были на телевидении и на радио. 10 лет. И сейчас объяснить, по какой причине запрещали эти наивные песни, никому не безобидные, там, «Звездочку мою ясную», честно говоря, там какие-то еще там...
А красивый летний вечер, вообще красоты немыслимой.
По какой причине запрещали их, объяснить невозможно. Вот сегодняшней молодежи, сегодняшней публике, которая не жила в то время, когда вот, а что вот, вот что там такого было, политики не было, ничего особенного не было, да никакого хадрока не было страшного. До такой степени было тогда, даже цензура это назвать трудно, такая была всеобщая культура. Называлась «Советская песня».
Да,
вот если ты не так поешь, если ты поешь по-другому, с драйвом, там, каким-то кайфом и так далее, каким-то голосом непоставленным, ну, это трудно даже объяснить. Поэтому, когда сейчас говорят про какую-то ностальгию по прошлым временам, у меня ее совсем нет.
Тут я с тобой абсолютно согласна. Есть ностальгия по-настоящему. Это потрясающая твоя композиция, просто потрясающая.
Ее, кстати, тоже запрещали.
Очень, да, конечно.
Один раз только она появилась, Толя Малкин такой на телевидении.
Да, конечно.
Главный, он был тогда режиссером молодежной редакции. На свой страх и риск вот снял какой-то клип и показал вдруг. Это вот один раз за 20 лет она была, представляете? За 20 лет ни радио, ни телевидение, только один раз.
За что ты не берешься, это событие.
Ну, он тоже не преувеличивай.
Так, давай, давай перечислять. Радио первое коммерческое, правда?
Ну да, частное.
Люди как будто глотнули.
Но оно не было коммерческим. Оно было первое частное радиостанция,
бесцензурная. Ну, первое частное, назовем так.
Да, потому что рекламу я запретил, там не было рекламы. Поэтому она
то
была...
То есть, короче, даже на этом деньги не заработал?
Нет, не зарабатывал.
Понятно.
Точно. Но потом... зато драйв был, зато...
Конечно, конечно.
Окно в свободу было.
Да, но тебе надоело это.
Нет, там не так было.
А как?
Нет, не так, мне не надоело. Мне просто отобрали частоты. Вот во время путча пришли автоматчики в студию и закрыли все. А потом, когда путч провалился, то все-таки решили, что мы слишком свободные. И отобрали у нас частоты.
Вообще-то как-то не туда, не туда, ни белые, ни красные.
Да, 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 да.
Но тем не менее, это было. Это правда было событие.
Ну,
ребята,
да,
слушали.
Она, 2 года вещала.
Да. Да.
На Москву и на Питер.
Да. Дальше журнал был роскошный, глянцевый, потрясающий, прям который так и назывался «Стас».
Да,
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 еще
да,
на обложке была, прямо скажем, неординарная Алла Борисовна.
Ну, с моей точки зрения, очень красивая была Алла Борисовна, потому что просто непривычная. А
да.
Вообще такой ренуар был. Настоящая.
Да,
вот
да, вообще правда.
Домашняя, теплая и настоящая. Угу. Мы с ней дружим по сей день, и я к ней очень с большим уважением к ней.
Конечно.
Отношусь. Тогда тоже это была настоящая, теплая домашняя фотография.
Угу.
Просто не привыкли. Привыкли, что она везде с глазами, с какими-то такая
она была
сценическая.
Своя.
Это был не сценический образ, а домашний.
Угу.
Правда.
Журнал имел большой успех. Я помню, я была на презентации.
Ну, да.
Там было много разных интересных людей. И на
кстати, журнал, ты знаешь, я расскажу тебе секрет один, который мало кто знает. Как идея возникла создания журнала? Вообще, я дружил с Джоном Кеннеди-младшим, который погиб в авиакатастрофе. И мы с ним как-то сидели и подумали, вот почему бы нам не сделать журнал? И он сделал у себя журнал, назывался «Джордж». А я сделал себя. И потом я ему говорю, что ты не нашел другого имени, ты не знаешь, как тебя зовут, почему Джордж? А тот, как Джордж Вашингтон имел,
ну,
что
да.
Политический журнал.
Угу.
А так у меня не политический, а хулиганский.
Угу.
Был,
он не был хулиганским,
ну, я шучу.
Он был очень интересный.
Да,
он
был такой срез культуры был.
Да,
реально.
Безусловно.
С рейтингами. Впервые, кстати, были рейтинги.
Да,
журнала.
Да.
Сейчас
да.
Они на каждом шагу.
Да.
Экспертные
Понятно.
Рейтинги были.
Они были честные.
Ну, потом была фирма «Грамзаписи», помнишь?
Фирма «Грамзаписи», конечно.
Тоже разбила монополию мелодии первые.
Да. И, наконец-то, ты смог сам выпускать диски,
да,
между прочим.
Да, не только свои. Я выпустил практически всех, от Бори Гребенщикова и кино до, я не знаю, Сукачева, ДДТ.
А вот когда появилась «Бригада С»?
Ну, вот у нас
это что
в центре,
же?
Да.
Это что же,
да.
Как бы от тебя этот мяч оттолкнулся?
Ну, да, у нас центр был в парке Горького, где были «Бригада С».
Да.
Мы собрали тогда таких молодых, запрещенных музыкантов, талантливых. И у нас они развивались, и «Бригада», и там «Моральный кодекс», Дима Ревякин, «Калинов мост». Все классные.
«Калинов
около 50 групп там, включая, я не знаю, кто сейчас вспоминает, даже и Сплин туда вошел, даже сумасшедшая коррозия металла и то-то.
Угу. А Сплин как не было. Группа, да. Какая роскошная.
Вот, и мы как бы, да, то поэтому, угу. Но у нас не только были музыканты, там были и художники, и писатели, и поэты. Какое-то время Вить Пелевин там у нас тусовался, какое-то там время. Очень хорошие были поэты, художники, Саша Хладенко.
Угу.
Такое время было, которое второй раз не повторишь. На сломе эпох. Вот да. Одна страна сломалась, а вторая еще не началась. И вот в этот момент рождалось новое искусство. И у нас получилось так, что в парке Горького, где Зеленый театр, где, собственно, и сейчас у нас театр и центр тоже есть, немножко в другом направлении, это была как бы страна в стране. Вот там как раз собирались люди с новым искусством. Художники, сумасшедшие дизайнеры, музыканты, естественно, разные. Сейчас у нас такого нету, как в то время. В то время было просто кишело все. Сейчас мы больше занимаемся своим творчеством.
А вот то количество имен, которое нам было известно, ну, мы мало что слышали, и вдруг они появлялись... концерты, и это тоже был ты. Ты их привозил.
Ну, это какое-то одно время.
Как одно время? Ну, ты можешь перечислить этих людей?
Да, ну, что перечислять? Он сам из таких больших событий. Да. Я только сделал фестиваль, который в Лужниках сделал.
Чего себе? И кто там был?
Ну, в то время интересно это было, потому что фестивалей не было вообще до этого, а тем более такого уровня.
Угу.
Собственно, честно говоря, подобных фестивалях и по сей день как-то не случилось у нас в стране.
Я не знаю.
Да, ну, такой, да, что там был? Там Бон Джови, Мотли Кру, Скорпионс, Оззи Осборн, Синдерелла. Там, да, я подставил туда свою новую группу «Пар Горького».
Угу.
Гарик Сукачев был. Еще там команды были.
Ну, мы тоже достойно выглядели,
очень
по-моему.
Хорошо, очень
же?
Хорошо. И Гарик выступал просто на ура, между прочим. Самый большой успех из наших был именно у Гарика.
Угу. Не у «Парка».
Нет, «Парка» никто не знал. Я же тогда их только выпустил
из
студии.
Это потом «Парк». Хорошо.
Когда уже я в мире сделал их популярными, тогда обратной волной сюда пришла популярность.
Угу.
Сначала было там.
И каждый из этих ребят, их же надо было разглядеть и сделать из них группу.
Ты сейчас говоришь про «Пар Горького»?
Я сейчас про «Пар Горького»
говорю. Ну, вначале вообще появилась идея, потом название, а потом я уже начал музыкантов собирать. И в основном это группа «Цветы» бывшая. То есть я из музыкантов «Цветов» сделал. Кроме Коли Носкова, все играли в «Цветах».
Ну, я не говорю о Юрмале, который ты тоже приложил руку. Не говорю уже о Саше Малинине.
Что такое Юрмала к руку?
Юрмала. Фестиваль Юрмала.
Нет, я не приложил.
А песню
Нет,
к фестивалю?
Я только песню написал.
Ну, песню написал.
Но она даже не к фестивалю. Это потом просто Игорь меня крутой позвонил, попросил.
Это было еще до Игоря. Видишь, ты не помнишь.
Не помню.
Это
фестиваль Юрмала
был
раньше?
Конечно.
А я думал, это он сделал.
Нет, Игоря еще тогда не было.
А-а-а.
Это был фестиваль Юрмала, Раймонд Паулс.
А, что-то такое. Да-да-да. Ну, так давно было. Так уже много всего происходит.
И там было. Помнишь, Кориду Малинин пел?
Да.
Он получил гран-при. Сусо Павлиашвили там вышел приз зрительских симпатий. И «Юрмала» — это была визитная карточка этой песни.
Угу.
Ну, я бы, конечно, с удовольствием поговорила с тобой о твоей семье. Семья у тебя уникальная, замечательная и известная. Папа просто герой, и Алексей Микоян — человек, который просто оставил такой след в истории нашей страны и в истории Великой Отечественной войны.
Ну, не преувеличивайте, он просто был военный летчик.
Ну да, это так оно и есть. У тебя все не преувеличивай, а в итоге это есть яркая такая личность, о которой люди должны помнить, и как и дядя. О маме Стаса я могу говорить часами. Это поразительный, уникальный человек, высокообразованный, прекрасный музыкант, человек, с которым имели честь быть знакомы, просто элита музыкальная наша, советская, да и российская тоже. Она внешне замечательная, она прекрасный собеседник. Ну и дед, которому мы обязаны очень многим, должна вам сказать. И самое главное тем, что мы сейчас с вами живы-здоровы, потому что те страшные минуты, которые пережили мы в то время этого кризиса карибского страшного, именно Микоян взял на себя этот весь удар и дипломатическое решение этого вопроса. Давайте об этом помнить. Но я не говорю уже о разновкусностях. Об этом сегодня мы уже говорить не будем. И это тоже Микоян.
Программа «Мастера».
Конечно, во время разговора со Стасом Наминым мы вспоминали одну из ярких страниц в жизни Цветов и самого руководителя. Это юбилейный концерт, который проходил в Кремлевском дворце при полном аншлаге, даже, я бы сказала, переаншлаге. 50 лет Цветам исполнялось в те дни, и поэтому все почитатели, ну, просто всех, конечно, зал не мог вместить, огромное количество заполнили в этот вечер. Вот об этом событии мы и вспоминали со Стасом.
Решили сыграть все наши популярные и даже новые некоторые песни. И получилось довольно много. У нас оказалось, что больше 20 хитов, которые знает страна.
Конечно.
У нас есть такой Игорь Клименков, там потрясающий звукорежиссер, который всю жизнь с цветами у нас работает испокон веков. Он сделал нам сюрприз. Сделал попурри из наших популярных песен. Вот за 50 лет. Я сам не ожидал, честно говоря, что такое
здорово.
Количество.
Правда, хитов просто... Вот они все, вот мы сейчас говорим с тобой, они у меня все звучат просто в голове. Ну, конечно, но все равно. Но для меня звездочка это все. Мне нравится, что эта песня была запрещена в то время, когда все пионерские лагеря танцевали под эту звездочку.
Ну да, это правда. Но у нас нельзя сказать одна звездочка. А «Спи, ночь, вылезь из часов».
Нет, нет.
Еще много лирических, красивых песен.
Ты понимаешь, это колыбельная. Что еще характерно для ансамбля «Цветы»? Это непростой коллектив. Это не просто вокально-инструментальный ансамбль, где можно, ну, на два голоса...
Вообще, знаешь, что вокально-инструментальным ансамблем называли даже «Битлз» у нас в стране?
Вот.
Потому
нет,
что куда денешься? Не... Вокальное и инструментальное. Раз они поют и играют, они
я
автоматически...
Я не хочу сказать, что это стыдное название.
Но ты
название.
Понимаешь, это не стыдно, я просто хочу объяснить, что... Но вообще всерьез, вот название, термин «вокально-инструментальный ансамбль» – это конкретный жанр. Вот если просто вот так дословный перевод, то это правда вокальный инструментальный. «Роллинг Стоунс» тоже у нас называли на мелодии вокально-инструментальный.
Да.
Но в действительности, конечно, группа, там, рок-группа или вокально-инструментальный ансамбль – различие принципиальное, как черное от белого. То есть вот вокально-инструментальные ансамбли создавались при филармониях и разных москонцертах по заказу, то есть по приказу. То есть руководитель должен не уметь ни на чем играть, должен иметь высшее музыкальное образование и быть членом партии, и быть послушным, взрослым. И он собирал, ему давались деньги на оборудование, он слушался, он следил за репертуаром, чтобы был советский репертуар, патриотический, с политическими, как бы, а Ленин такой молодой, и что там дальше?
Ну да, «Юный октябрь» впереди, между прочим.
Да-да. Или «Песни бездомных», там, «Мой адрес ни дома, ни улица», там, или там «На оленях
песня
лучше».
«Песня алименщика».
Это специальный жанр. Хороший, плохой, не мне судить. Но надо понимать, что рок-группы создавались на улице, не при каких-то государственных организациях. И пели они то, что им хочется. Вот чем разница. А то, что мы потом, так же, как и «Машина времени», так же, как и многие другие, начали гастролировать от профессиональной организации,
конечно,
когда-то,
ну, конечно.
Ну, какая разница? Это же не повлияло на группу. Группа создавалась не искусственным способом.
У вас было какое-то особое вот это многоголосие. Это был суперпрофессиональный коллектив. Вот так вот.
Первые 20 лет не было. Не существовало состава. Постоянно музыканты менялись. Был Суруханов, был Никольский, было огромное количество музыкантов. Был Сережа Дюжиков, был Малинин. Вообще в «Цветах» ни талантливых не играло.
Ну, а вот этот состав, который сегодня...
Это самый сильный состав, конечно. Поэтому он 20 лет не меняется. И поэтому, конечно, тут смешно. И с точки зрения инструментала, и с точки зрения вокала близко ничего никогда не было в «Цветах». Всех ребят знают наизусть. У нас 3 человека поют, 3 музыканта. То есть вообще мы учились у «Битлз» на всякий случай. Насколько научились, не знаю, но то, что они для нас кумиры и по сей день, это факт. Поэтому у нас так получилось, хоть и не специально, что мы во многом совпадаем по разным формальным признакам. Как, например, вот 3 вокалиста. У них Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон. У нас тоже есть там Олег Плетеченский, Валера Диардица и Саша Грицинин, басист. То есть это 3 полноценных, очень крутых вокалиста.
Олег вообще роскошный.
Да. Но они все роскошные. Да. То по-разному. Они разные стили у них. Ну, то же самое, как и «Битлз». Они все разные. Но я не могу сказать, что Джордж Харрисон хуже поет, чем...
Ну, понятно.
Поэтому такого состава вот крутого, чтобы не один человек там способный, а все такие.
Кроме песен, ты же еще охватываешь и другой жанр, сложнейший, симфоническую музыку. И вдруг пишешь симфонию.
Это с возрастом. Это когда уже там уже 89 лет.
Ну, тебе не 89. Не надо.
Но ты понимаешь, 1 за 3. В нашей-то жизни.
Ну, это может быть. Нет, это была симфония, это была премьера в Большом зале консерватории. Лишь бы какая премьера там не может быть. Да.
Видишь, о второй премьере.
Да.
Первая была в Лондоне.
Во.
Это был Лондонский симфонический оркестр, что действительно для меня большая честь и гордость.
Единственное, что как-то все-то это тихо. Вот ты понимаешь, надо написать «Мировая премьера».
Ну, подожди.
Лондонский симфонический.
Для этого надо этим заниматься, платить пиару, заниматься социальной инженерией. Ну, мне лень, мне вообще не очень это интересно. Мне интересно делать вот кайф, занимаюсь живописью. Там что-то пишу, какую маслом, графику делаю, еще что-то. Ну, фотографирую, какие-то кино снимаю. Ну, это мне в кайф. А рекламировать, вот, ну да, что-то, наверное, интересно. Ну, если кому-то надо, да увидят когда-нибудь в жизни. А ты Сюиту мою, кстати, не слышала?
Нет,
Сюиту называется «Осень в Петербурге». 8 частей там. Кстати, в Ютьюбе можно посмотреть.
«Осень в Петербурге».
Да, Сюита, которая вот сыграна в Доме музыки здесь, а потом она снята и как бы видео в Ютьюбе существует. Ну, и симфония тоже есть. Вот да. Ту, которую сделал Российский национальный оркестр, дирижировал Плетнев, причем он предложил мне сделать свою собственную редакцию, что, собственно, для меня особая честь, потому что такие великие музыканты, как Плетнев, в общем, свою редакцию он вообще обычно не дирижирует. То есть даже если дает оркестр, то сам дирижирует только когда ему нравится музыка. То есть он просто так не дирижирует музыку. А тут еще и предложил мне свою редакцию. То есть, значит, он сидел, и там в аранжировке какие-то есть нюансы, которые он подправил со своей точки зрения. Поэтому сейчас существует две версии. Одна Лондонского симфонического оркестра, которая сделана по моему мировоззрению, потому что я работал с дирижером напрямую, и мы там все придумывали так, как я видел это. И другая версия, которая, в общем-то, версия Михаила Плетнева. Ну, это как бы кайф. А то, что об этом не знают... Да, кстати, смешно, что не знают. Вообще не среагировали у нас в стране на эту симфонию никто. Что лондонский... Причем, знаешь, там они сказали в Лондоне в оркестре: вы первый российский музыкант, которого мы живьем сыграли. Живьем, в смысле, при жизни. И все-таки Российский национальный оркестр – это тоже довольно серьезная такая, ну, для меня, в общем, ступень, которая
конечно,
меня важна и серьезна. И никто вообще не среагировал. Не только музыковеды ничего не написали, никаких нет ревью, но эта симфония в исполнении Лондонского симфонического оркестра вышла в мире, в Америке, в Англии, ну, во всем мире. Американская фирма грамзаписи выпустила. И регулярно приходит ревью от лучших, самых известных музыковедов мира. Мне вполне достаточно. Там все так серьезно, что мне даже неудобно читать иногда бывает.
Ну, к сожалению, это еще один наш минус.
На, это нормальная ситуация абсолютно. А что, вот когда там записали «Звездочку мою ясную», там и вот все эти песни, после этого нас 10 лет не признавали, вообще не пускали, не признавали. А когда я написал «Мы желаем счастья», Людмила Кренкель, которую ты помнишь, великолепный музыкальный редактор Первого канала, сказала, что это позор нашей советской эстрады, вообще больше вообще не приносите такое никогда. Я говорю, это не я принес, они меня вызвали. Это, говорю, ваши девочки, редактора нашли. Вообще, что вы меня тут позвали для того, чтобы мне сказать, что вот, пожалуйста, позор.
Так что нормально. Когда речь идет все-таки о песенном жанре, да, то есть одна радость, что ее поет народ.
Если поет. Но ее спели только тогда, когда удалось ее хоть как-то показать народу. Это было через 3 года. То есть я в 82-м году ее написал.
Кошмар, я чувствую себя
только
виноватым 85-м, уже просто.
То есть в новогодний огонек 84-го года. Впервые она попала куда-то.
Правильно, все правильно.
И только тогда, ее там после этого начали петь там, по сей день, то есть сколько уже лет-то? Значит, с 84-го.
Да тоже много уже.
35, да, получается.
Да, ну почти 40 лет.
Ну,
конечно.
Да, ну я же не знал, что такое будет. И Людмила Кренкель не знала.
Людмила Кренкель, да. Может быть, они тогда бы были поосторожнее.
Интересно, она жива?
Я не знаю.
Вот как она сейчас слушает эту песенку, интересно.
И сколько раз она ее после этого слушала на разных там вечерах.
А тут недавно, ну, несколько лет назад, пару, кажется, Первый канал сделал такой клип новогодний, где мы пели, а в это время «Новогодний огонек» или что-то в этом роде было, там сидели все звезды, поп-звезды, не рок-звезды, а поп-звезды. И там, значит, пела вместе с нами по очереди, по одному слову, по два, более 60 звезд всех наших попсовых. Это я даже сам, когда потом посмотрел, потом просто это странно, потому что когда мы пели, я не видел этого. Это они потом смонтировали, что те как бы нам подпевают.
Я себе представляю, какая трудная была запись.
Вплоть от Юры Антонова и Розенбаума до там Игоря Крутого. То есть и композиторы тоже. Кого только не было.
Конечно.
Я подумал, как интересно вообще, что вот запрещали, а теперь вот как бы так, да. Ну, это приятно.
Конечно.
Хотя это, в общем-то, просто эстрадная песня, ничего там в ней особенного нету.
А песня —
ее даже рок-музыкой назвать нельзя.
Ну, подожди, песня – это же просто такая маленькая история, и все.
Ну,
ее вот
вообще,
написать,
вы знаете, что,
надо.
Если даже Битлз гениальных трогать, то у них тоже не все рок.
Ну, конечно. Ну, конечно.
Тоже есть разные песни.
Даже вообще. Ну, вот ты понимаешь, ты действительно один из тех людей, ну, которые, может быть, даже ты сам этого не знал и не понял, и до сих пор каким-то образом, так или иначе, иначе формировал наше культурное пространство. У меня вопрос к тебе. А вот ты как считаешь вообще, из чего оно состоит, наше культурное пространство?
Ну, так ты меня сложно спрашиваешь.
Ну, так я кого спрашиваю?
Знаю. Наверное, оно во многом зависит от средств массовой информации. Оно формируется телевидением, радио и всеми остальными. Наверное, да. Есть, конечно, наверное, какие-то и другие.
Ну, кто-то противостоит этому.
Нет, вообще, как бы деньги решают все. Ну, это же известно. Если раньше была идеология, она командовала парадом, то сегодня деньги командуют парадом.
Этим я завершать не хочу. Получается, что ностальгия по-настоящему, которую вы
тоже запрещали. Странно, да, это уже Вознесенский Става написал. И я тогда им на худсайте говорю, ну, слушайте, ну, это же, в общем, известный поэт. И он же издается. Они говорят, пусть в книжечках он это пишет. Да. А в песенном виде такой текст не пройдет у нас.
Потому что это охватывает...
Что настанет, но я не застану.
Конечно. Это же охватывает гораздо больше людей, чем книжечка.
Ну, да. Ну, в общем, были смешные времена. Не хочется про них вообще говорить. Давайте про что-нибудь хорошее, про сегодня.
Правда? Ну, вот давай про наше время. Оно сейчас такое не смешное.
Ну, вообще, оно свободное. Это нормальный джунгли.
Да, конечно.
Вы знаете, я тут, когда написал эту симфонию, они меня попросили для выпуска диска написать предисловие. То есть, как бы сформулировать концепцию, о чем речь идет. И когда я написал, они говорят, ну, такое мы напечатать не можем, в Англии, говорят. Я говорю, это что же у вас за демократия это и цензура, где же вы просто нормальный текст не можете написать? Но это не политкорректно, то, что вы написали. И вот у меня сайт сейчас вышел новый в интернете, и там я написал и то, и другое, и то, что я сделал в оригинале, и то, что они попросили меня, можно мы переделаем? Я говорю, если смысл не изменится, по большому счету, ну, переделайте. И они переделали. Очень интересно посмотреть, сравнить, что называется политкорректность в Великобритании сегодня, и какой, собственно, мой оригинальный текст. И тот там есть.
Вообще, это правда интересно. Я обязательно найду и прочитаю.
Да, официальный сайт мой. Он, кстати, хорошо сделан, там много чего сделано, то, чем я сейчас занимаюсь. Это как раз очень интересно. И там о том как раз, куда движется мир, с моей точки зрения, и что происходит сейчас. Собственно, это и есть концепция симфонии, хотя можно ли говорить вообще про музыку, что там есть какая-то концепция, потому что музыка непонятно про что. Но я имел в виду то странный феномен человеческой цивилизации, как он развивается и куда он идет. Это чисто субъективно, конечно.
Ну, в общем, страшновато.
Грустно, вот так. Страшно-то что там бояться, кроме смерти ничего страшного нет. А смерть-то тоже не очень страшна.
Да.
Да, поэтому реально просто грустно. Но надоумил меня один мой знакомый хороший, которым я целую неделю провел вместе, такой Стивен Хокинг, такой ученый, ну, известный, да, который вот был в кресле, да, и который ушел из жизни. Вот мы с ним как-то получилось так, что на конференции астрофизической на Канарских островах провели целую неделю вместе. Жили рядом.
А как ты оказался на астрофизике?
А я увлекаюсь астрофизикой вообще. Он мне посоветовал приобрести очень интересный телескоп. У меня один из лучших в мире телескоп. Сейчас этого класса, я имею в виду, который просто позволяет из дома в городе, а в городе вообще невозможно ничего увидеть наверху, надо выезжать куда-то в какие-то места, где чистое небо, а этот позволяет даже в городе при более-менее чистом небе увидеть другие галактики, увидеть вообще все. Ну, вот мы с ним там много дискутировали и говорили про жизнь, хотя с ним говорить трудно было очень, потому что он медленно говорил через компьютер.
Ну, да.
Ну, вот и там родилась у меня идея вот этой концепции, этой вот симфонии. Называется «Центурия S Quark». Это значит, центурия, это как бы Нострадамус придумал свои центурии предсказаний. А S-кварк, кварк – это мельчайшая физическая единица материальная, найденная человечеством. А S-кварк – это такой strange quark, это значит странный кварк, варианты вот странности. Вообще, как бы квантовая физика, квантовая механика – это очень странные законы, которые никто не знает, хотя кто-то там еще кинодувает, что что-то понял.
Боже, какой ты умный.
Да,
ну, правда.
Ну, ты сейчас издеваешься.
Не умный, а мудрый. Мудрый.
Да просто увлекаешься
всем
подряд.
А, наверное, это потому, что тебе все интересно.
Ну вот да.
Тебе это интересно.
К сожалению, да.
Что значит «к сожалению»?
Потому что нормально бы жил по-человечески, занимался бы чем-нибудь одним. И все было спокойно.
Нет.
А тут, это знаешь, точно тянет меня на разные там квантовые физики. Не знаю, что это.
Стас, огромное тебе спасибо. Конечно же, я хочу, чтобы ты по-прежнему проявлялся в самых разных областях жизни нашей. Культуры точно. Потому что, еще раз повторяю, такое колечко сделаю. То, с чего я начала. Если ты берешься, это будет событие. Спасибо огромное. Это был Стас Намин. Я не буду перечислять все. Замечательный композитор, музыкант, художник, фотограф, режиссер театра и кино, автор симфонической музыки, сюиты и, знаете, замечательных картин. Я не говорю о том, что он еще... Ой, я не сказала, что ты делаешь с росписью на фарфоре. А тут еще и астрофизика.
Если говорить о живописи, то у меня тоже был очень такой момент ценный, и для меня была большая честь, то, что Академия художеств,
да,
Российской Федерации...
Да, ты теперь туда, ты в Академии.
Не, ну да, там, да,
Академия. Здорово, член Союза.
Я сейчас говорю, да, членом нетрудно быть. Я говорю об выставке, что там была выставка около 80 работ моих. Персональная выставка в Академии художеств, это довольно серьезно. И открывал выставку не только Миша Шемякин, и Рукавишников Саша, и Рангулян, и Зураб Царителя, конечно, и многие-многие еще ребята были там серьезные очень, которые говорили очень лестные для меня слова. И вообще, вот есть такие, знаешь, когда у меня удается в какой-то неожиданной для себя сфере или направлении что-то сделать более-менее приличное, то мне самому, конечно, очень приятно. Вот ради этого кайфа, собственно, всем этим и занимаюсь.
Дай бог, а еще о Русском музее. Вот вы понимаете, когда приходит Стас Намин, это, ну, в общем, давайте сейчас поставим многоточие, и я очень надеюсь, что ты в своем теснейшем графике еще найдешь время. На одну недельку мы с вами прощаемся, будьте здоровы.
Вы слушаете программу «Мастера».